«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске: с аппендицитом к окулисту. Структурные проблемы экономики не лечатся средствами экономической и денежной политики. В этом случае они способны обеспечить разве что стагнацию. Тогда как нормальное состояние экономики – именно рост, а спады в ней редко длятся более 2 лет, отмечает гость нашей программы сегодня, бывший первый заместитель председателя Центрального банка России и заместитель министра финансов Сергей Алексашенко. Но говорим мы с ним именно о денежной и экономической политике российских властей, ее влиянии. Надо же сохранить лицо. Российский аналитик нефтяного рынка Михаил Крутихин о перспективах соглашения России со странами ОПЕК о временном до середины этого года сокращении добычи нефти. Оно действует уже 4 месяца. Участники заявляют о выполнении взятых на себя обязательств, однако цены на нефть вновь снижаются. Только за последние 3 недели нефть эталонного сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, подешевела в целом на 17%. Только за один день, 4 мая, ее цена упала на 8%. И к середине дня в пятницу отыграла лишь треть падения накануне. А российская валюта подешевела к доллару сразу на целый рубль, до 58,5. В итоге нефть вновь стоит теперь фактически столько же, сколько она стоила и в конце ноября прошлого года, в канун заключения соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Структурные проблемы экономики не лечатся средствами экономической и денежной политики. В этом случае они способны обеспечить разве что стагнацию. Тогда как нормальное состояние нормальной рыночной экономики – именно рост, а спады в ней редко длятся более 2 лет, отмечает гость нашей программы сегодня, бывший первый заместитель председателя Центрального банка России и заместитель министра финансов Сергей Алексашенко. Но говорим мы именно о денежной и экономической политике российских властей. Ее влияние. Когда в конце апреля Центральный банк России вновь уже 2-й раз в этом году снизил свою ключевую процентную ставку, решение многих удивило своим масштабом. Большинство аналитиков полагали, что ставка будет снижена с прежних 9,75% на 0,25 пункта, то есть до 9,5%. Поэтому, когда было объявлено о ее снижении сразу на 0,5 процентного пункта до 9,25% годовых, появились комментарии экспертов, смысл которых сводился к тому, что Центральный банк, мол, решил действовать с упреждением, наперед, пока не изменились условия. В какой мере вы могли бы согласиться с такими оценками, Сергей Алексашенко?
Мне кажется, что в данном случае ЦБ действует с запозданием, и я считаю, что он опаздывает со своим снижением ставки. Во-первых, инфляция быстро идет вниз, опережая его даже оптимистические прогнозы. А во-вторых, разрыв между инфляцией и уровнем ключевой ставки Центрального банка продолжает нарастать. Не нужно забывать, что ставка любого Центрального банка действует с каким-то лагом, там через 6, через 9, где-то через 12 месяцев. То есть, на самом деле, начиная где-то с осени 2016 года, по моим оценкам, степень жесткости денежной политики Центрального банка возрастает. Я считаю, что Центральный банк опаздывает, и в середине апреля я бы написал, что я не удивлюсь, если Центральный банк снизит ставку сразу на 0,5%, а может быть даже на 0,75%. Поэтому для меня это не было удивительным.
Выступая в конце апреля на расширенной коллегии Министерства финансов России, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил: «Спад в экономике удалось остановить. Считаю, что это действительно главная победа по итогам 2016 года». Конец цитаты. Насколько это можно называть победой, по вашим представлениям, учитывая, что замедление роста экономики России началось еще 4-5 лет назад, то есть и до западных санкций, и до падения цен на нефть?
Помните, был такой как бы стишок-присказка: «Пришла весна, наступит лето, спасибо партии за это». Вот мне кажется, что в данном случае мы сталкиваемся именно с этим. То есть правительство приписывает себе то, к чему оно не имеет ни малейшего отношения. Спад в экономиках редко продолжается больше 2 лет, но экономика – это такой организм, нормальное состояние которого является рост. И поэтому российская экономика приспособилась к новым внешним условиям, к низким ценам, к экономическим санкциям, к ограничению на приток капитала. И, соответственно, она нашла новое равновесие. Слава Богу, что правительство правительство не мешало экономике это делать. Поэтому считать, что это заслуга правительства, ну, мне кажется, это вот такое сильное преувеличение. Заслугой правительства было бы то, что если бы экономика вдруг там начала быстро расти. А поскольку у нас спад сменился стагнацией, то есть отсутствием роста, ну, наверное, это и есть заслуга правительства, да, в том, что у нас экономика не растет.
А в какой мере снижение Банком России своей ключевой ставки уже дважды в этом году можно считать, условно говоря, отражением именно того, что в стране возобновляется хоть какой-то экономический рост, а не только резкого замедления инфляции?
Понятно, что снижение ставки Центрального банка должно вести к повышению спроса на кредит, и это должно вести, ну, скажем так, к какому-то ускорению экономики. Поэтому, если Центральный банк продолжит свою политику снижения ставки, и если он снизит ее вот при нынешней, скажем, 4% инфляции процентов до 6, то это будет реально влиять на спрос на кредиты и на экономический рост. Если Центральный банк будет это делать медленно, будет делать непоследовательно и опаздывать, а инфляция будет, например, снижаться быстрее, она будет уже к концу года не 4, а 2,5%, понятно, что эффекта не будет. По моей оценке, пока политика Центрального банка ужесточается, инфляция снижается быстрее, чем уровень процентной ставки Центрального банка. Поэтому говорить о смягчении, об эффекте процентной ставки на спрос на кредит, на экономический рост сейчас преждевременно.
За три первых месяца 2017 года общий объем кредитов компаниям и предприятиям в России вновь сократился более чем на 3%, тогда как объем кредитов населению, наоборот, чуть вырос на 0,6%. В целом и то, и другое лишь продолжило соответствующие тенденции прошлого года. Но можно ли действительно говорить о возобновлении роста потребительского кредитования в стране, коль скоро реальные доходы населения по-прежнему продолжают сокращаться, несмотря и на резкий спад инфляции, которая в оценках этих доходов и учитывается. Более того, даже текущий прогноз Министерства экономического развития исходит лишь из минимального прироста доходов населения в 2017 году всего на 1%.
Спрос на кредит – это есть как раз в значительной мере компенсация низкого уровня доходов, поэтому восстановление спроса на кредит – это нормально. Опять я повторюсь, что для растущей экономики, для экономики, которая с оптимизмом смотрит на свое будущее, рост спроса на кредит – это нормально, это должно случиться. Поэтому ничего удивительного не будет в том, что население начнет брать больше кредитов, к этому надо быть готовым, и это, знаете, как после весны наступает лето, это вполне естественный процесс. Другое дело, что значительная часть кредитов, например, в ипотеке, более 80% кредитов – последние месяцы направляется на рефинансирование ранее полученных. То есть население может привлекать кредиты по более низким ставкам, но в статистике Центрального банка это фиксируется как выдача кредитов. На самом деле идет рефинансирование, погашение старых, выдача новых. Вот такое кредитование, оно, конечно, не будет влиять ни на экономический рост, ни на что другое.
Из-за упавших реальных доходов населения в стране резко сократился внутренний спрос. А в таких условиях компании и предприятия явно не спешат расширять собственное производство. Это, в свою очередь, тормозит и рост зарплат, что в итоге отнюдь не стимулирует рост внутреннего спроса. Получается, круг замкнулся. Что же может стать первым шагом к тому, чтобы его разорвать? Изменение каких составляющих?
Предположим, не дай бог, у вас аппендицит, и вы об этом знаете. Но вы идете к врачу, который офтальмолог, и говорите: доктор, у меня живот болит, у меня вот режет, у меня там анализ крови плохой, вот скорее всего у меня аппендицит. Помогите мне. Говорит: батенька, я вам, конечно, могу помочь. Вот я вижу, что вы очки там носите, я могу проверить у вас зрение. Но вы знаете, батенька, аппендицит — это все-таки вот к другому доктору. Нет, доктор, вы знаете, вы мне помогите. Вот мне к другому доктору страшно идти. Там у меня резать начнет, там мне больно будет. А я хочу вот, ну вы же доктор, ну помогите мне. Вот то же самое с российской экономикой. Проблема спада. Спад начался в 2013 году, когда и Крыма не было, и цены на нефть были высокие. То есть он не связан ни с ценами на нефть, вот структурный длинный спад, замедление экономики, рецессия, а он связан с отсутствием защиты прав собственности. И здесь, вот при всем уважении там, к Центральному банку, к Министерству финансов, при всей важности того, что они делают, вот этими инструментами, с тем, что происходит в российской экономике, справиться невозможно. Нужно решать политические проблемы, то есть нужно защита прав собственности через политическую конкуренцию, через независимые суды, через свободу слова. Вот тогда будет защищаться права собственности, тогда у бизнеса будет оптимистическое настроение, и тогда бизнес будет вкладывать в развитие, и экономика начнет расти. Вот для того, чтобы российская экономика начала расти. Отношение бизнеса к своим перспективам, отношение населения к тому, что может случиться с экономикой, оно должно поменяться. Это без политических изменений случиться не может. Вы можете, конечно, проверить свое зрение, можете даже новые очки выписать, но вряд ли это избавит вас от проблем с аппендицитом.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал бывший первый заместитель председателя Центрального банка России и заместитель министра финансов, ныне старший научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне Сергей Алексашенко. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Надо же сохранить лицо. Российский аналитик нефтяного рынка Михаил Крутихин о перспективах соглашения России со странами ОПЕК о временном до середины этого года сокращении добычи нефти. Оно действует уже 4 месяца. Участники заявляют о выполнении взятых на себя обязательств, однако цены на нефть вновь снижаются. Только за последние 3 недели нефть эталонного сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, подешевела в целом на 17%. Только за один день, 4 мая, ее цена упала на 8%, и к середине дня в пятницу отыграла лишь треть падения накануне. А российская валюта подешевела к доллару сразу на целый рубль, до 58,5. В итоге нефть вновь стоит теперь фактически столько же, сколько она стоила и в конце ноября прошлого года, в канун заключения соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК. В конце апреля один из нефтяных министров стран ОПЕК довольно неожиданно заявил, что картель может продлить действие соглашения о сокращении добычи и на второе полугодие, даже в том случае, если Россия не поддержит такое решение. Спустя неделю, 4 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока Россия не принимала никаких решений относительно продления соглашения с ОПЕК, и добавил: «Если будет сформулирована какая-то позиция, мы сообщим». Конец цитаты. Сразу после этого падение цен на нефть резко ускорилось, хотя, впрочем, это могло быть и просто совпадением. Но буквально через пару часов на эту же тему поспешил высказаться уже министр энергетики России Александр Новак. По его словам, Россия проводит сейчас финальные консультации с партнерами, и мы склоняемся в сторону целесообразности продления. Конец цитаты. А буквально накануне, 3 мая, Министерство энергетики отчиталось, что Россия выполнила свои обязательства по соглашению с ОПЕК, сократив к 1 мая объемы собственной добычи на 300 тысяч баррелей в сутки к уровню октября прошлого года, то есть примерно на 3%. Но чем же может быть вызван тогда такой разнобой в высказываниях представителей ОПЕК и России на тему продления действия соглашения? Наш собеседник – аналитик нефтяного рынка, партнер российского консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что сейчас шансы склоняются в сторону отказа России от продления соглашения с ОПЕК. Ну, во-первых, министерство показало, что оно никак не может воздействовать на нефтяные компании и регулировать добычу, экспорт и потребление нефти в России. А во-вторых, нужно как-то спасать лицо. Мы видим, что хотя бы даже формально на бумаге поставленные цели по сокращению добычи не удалось добиться в назначенные сроки, то есть к 1 апреля. Удалось это сделать только к 1 мая, и то лишь на бумаге, поскольку точных данных, объективных данных о добыче сейчас нет, а экспорт нефти из России, и особенно нефтепродуктов, по-прежнему увеличивается, что говорит о ненадежности статистических данных, которыми оперирует Министерство энергетики. Так что для того, чтобы спасти лицо и объявить, что вы уж извините, но в интересах России сейчас добывать как можно больше нефти, пока ее еще можно продать.
Даже при заявленном временном сокращении добычи нефти в России сохраняются и официальные прогнозы, что в 2017 году в целом она вновь станет рекордной, превысив уровень 2016 года. Такое возможно только без продления страной соглашения с ОПЕК и на вторую половину года, или даже в случае, если Россия согласится на такое продление.
Я думаю, независимо от того, будет она соглашаться, не будет соглашаться, добыча нефти все-таки либо останется на прошлогоднем уровне, либо даже несколько его превысит, поскольку нефтяные компании сейчас делают все, чтобы интенсивно отбирать нефть нефть из тех месторождений, которые были уже давно введены в эксплуатацию, надежно работают, и где капитальные издержки уже давно компенсированы и возвращены. То есть себестоимость добычи с таких месторождений, она сейчас минимальна, и эти месторождения эксплуатируются даже иногда в ущерб оптимальным схемам разработки запасов. Варварским способом, то есть отбор нефти идет из тех скважин, где высокий напор, без учета будущего, когда нужно было бы добывать нефть и из оторочек месторождений, а не только из так называемых sweet spots, то есть залежи, где самые высокие дебиты у скважин. Все компании будут сейчас стремиться интенсифицировать добычу из вот этих старых месторождений.
Страны ОПЕК сократили свою добычу больше, чем сократился их экспорт, отмечают многие международные эксперты. Так, по оценкам аналитиков американского банка Morgan Stanley, если добыча стран ОПЕК с начала года сократилась на 1,4 миллиона баррелей в день, то их экспорт менее чем на 1 миллион баррелей. Для сравнения, общемировая добыча нефти составляет сегодня примерно 98 миллионов баррелей в сутки. В России же объемы экспорта в дальнее зарубежье за первые 4 месяца 2017 года даже выросли на 3,1%, сообщило 3 мая Министерство энергетики. Другими словами, на мировой рынок де-факто поступает заметно больше нефти, чем предполагалось, когда подписывалось соглашение стран ОПЕК и не ОПЕК в ноябре прошлого года. Хотя, конечно, и меньше, чем могло быть, если бы этого соглашения не было бы вовсе. Эти дополнительные объемы в какой мере являются причиной того, что цены на нефть в последние 2-3 месяца, даже заметно повышаясь временами, затем вновь и вновь снижаются до уровней ноября прошлого года, то есть в канун соглашения?
Здесь действует сразу несколько факторов. Ну, во-первых, действительно, страны ОПЕК делали все, чтобы увеличить экспорт из накопленных уже резервов, из танкеров, которые стояли на рейде с накопленной добытой нефтью. Это очень характерно, например, было для Ирана. И поэтому мы видим, что у них экспорт сократился меньше, чем сократилась добыча. Хотя, опять я оговорюсь, ко всем этим цифрам надо относиться с некоторой долей скептицизма. Но здесь, я думаю, сработали еще и дополнительно такие факторы, как более быстрое и более активное увеличение добычи в Соединенных Штатах Америки, где увеличивается экспорт легкой нефти, и, кроме этого, очень серьезно увеличивается экспорт нефтепродуктов, что, естественно, отражается и на общем балансе на рынке. И потом есть такой фактор, что на цены на нефть все-таки влияли психологические какие-то воздействия на рынок бумажной нефти, то есть там, где котируются различные деривативы, фьючерсы, форварды и так далее, оборот вот этих бумажек, ну, в 6, по некоторым оценкам, в 10 раз больше, чем оборот самой физической нефти. И на протяжении где-то 4-5 месяцев последних на этот рынок воздействовали различные заявления о замораживании, о сокращении добычи, и там цены серьезно росли, оказывая влияние и на цены на физическом рынке.
Получается, теперь их прежнее влияние уходит?
Сейчас, когда стало ясно, что все-таки такого навеса спроса над предложением уже не получится, и что в лучшем случае будет достигнут какой-то баланс, а в худшем случае предложение все-таки будет превышать спрос, игроки и на бумажном рынке, и на физическом рынке стали прозревать как бы. И цены поневоле пошли вниз. Я думаю, что сейчас наступает период, когда на рынке активизируются медведи, а не быки.
То есть те его участники, которые ставят на снижение цен, тогда как быками на бирже называют играющих на повышение. Еще совсем недавно многие экспертные прогнозы исходили из того, что продли страны ОПЕК и не ОПЕК соглашение и на второе полугодие, уже в ближайшие месяцы на рынке возникнет дефицит в части текущего предложения нефти, без учета фактора накопленных запасов. И вроде динамика самих цен эти прогнозы более-менее подтверждала, ведь рынок живет именно ожиданиями. Однако очередное падение цен на нефть с начала мая, по идее, указывает скорее на обратное, на то, что рынок уже не ожидает укрепления цен даже в случае продления действия соглашения. Ведь, судя по многим заявлениям стран ОПЕК, они, в принципе, готовы его продлить. В какой мере вы разделяете такого рода оценки?
Я бы полностью согласился с такой оценкой, тем более мы видим, что психологическое воздействие заявлений Саудовской Аравии и других членов ОПЕК, оно слабеет. И даже на бумажном рынке игроки уже перестают в это верить и больше ориентируются на объем нефти в танкерах, движущихся к потребителям, а не на словесные интервенции со стороны Эр-Рияда, Москвы или кого-нибудь еще. Тенденция сейчас указывает все-таки на снижение. Я думаю, что через буквально несколько дней, если даже прибегать к техническому анализу, тенденция показывает, что следующей целью будет $44.5 за баррель марки Brent.
Буквально за последнюю пару недель свои отчеты за первый квартал года представили все 5 крупнейших частных нефтяных компаний мира. Так называемая «большая пятерка» — это американские ExxonMobil и Chevron, британо-голландская Shell, британская BP и французская Total. И их финансовые результаты оказались значительно лучше ожиданий аналитиков. Прибыли весьма существенно выросли к уровням января-марта прошлого года. А как на этом фоне выглядят российские нефтяные компании по части прибыльности бизнеса?
Выглядят российские компании гораздо хуже, чем западные. Мы видим, например, что чистый убыток вместо прибыли стала показывать даже такая традиционно работающая на добыче нефти компания, как «Сургутнефтегаз». Можно ожидать, что и другие компании в течение полугода покажут падение чистой прибыли, а, возможно, и чистые убытки. Это происходит не только в связи с падением цен, но и в связи с тем, что кончается фактор дешевого рубля. И на балансе финансовом российских компаний это сказывается отрицательным образом. В связи с тем, что рубль сильным, издержки рублевые для российских компаний, они немного больше, чем они могли бы ожидать в связи с ценой доллара и ценой нефти на внешних рынках. То есть, если бы цена доллара внутри России опустилась бы, скажем, до 65-70 рублей за доллар, то это было бы гораздо выгоднее российским нефтяным экспортерам, и они показали бы лучшие результаты, чем можно ожидать за первое полугодие.
В последние 2-3 месяца в западной прессе появилось немало сообщений о том, что крупнейшие нефтяные компании мира, такие как ExxonMobil, Shell или Chevron, условно говоря, поворачиваются лицом к сланцевой нефти, намечая резкое расширение своих инвестиций в этот сектор. Падение цен на нефть, отмечалось в аналитических публикациях, вынудило эти компании, во-первых, еще больше сокращать свои издержки, а во-вторых, сфокусироваться на проектах, и дающих быструю отдачу, и добычу на которых можно оперативно регулировать, наращивать или сокращать. Всем этим требованиям вполне отвечает сланцевая нефть. Но в отличие от более мелких компаний, уже работающих в этой индустрии, у крупных есть и такое неоспоримое преимущество, как огромные собственные средства, то есть им не надо занимать в банках, что стало, кстати, немалой проблемой для более мелких компаний, когда цены упали. Но, понятно, даже если все описываемые планы будут реализованы, эффект в виде дополнительной добычи нефти, которая и станет давить на цены, проявится отнюдь не сразу. Каким примерно вам представляется этот разрыв по времени? И так ли сильно может измениться, скажем, в течение ближайших 10 лет общая структура мирового рынка нефти, имея в виду нынешние доли на нем крупнейших участников?
По структуре будущей я не могу согласиться с тем, что она резко поменяется, поскольку для разработки месторождений в сланцевых породах все-таки лучше иметь маленькие и средние компании, которые занимаются инновациями, которые готовы на серьезные риски, и они доказали свою эффективность в этом бизнесе. Большие компании, возможно, будут работать на каких-то крупных проектах. И вот второй вопрос как раз, насколько повлияет это на уровень добычи. Я думаю, что при таких серьезных вложениях миллиарды долларов и при разворачивании работ на больших площадях на сланцевых породах, крупные компании могли бы, ну, где-то года за 2-2.5 показать очень серьезный прирост, поскольку в Соединенных Штатах Америки разведанность таких месторождений очень высока на суше. И там уже без серьезных вложений в разведку можно начинать бурение, гидроразрыв и добычу. Тем более, что одна скважина немного стоит на добычу сланцевой нефти. Сейчас понизили цену одной такой скважины где-то до $5 миллионов.
А это много или мало? $5 миллионов для одной скважины?
Давайте сравним с очень дорогими скважинами. Вот одну разведочную скважину в Карском море ExxonMobil по договоренности Shell пробурила за $650 миллионов. А 5 миллионов долларов для компании, для одной хорошей скважины, это очень и очень мало. Обычно это 40-50 миллионов.
В самом начале мая министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на своей странице в Facebook написал: «Конец сланцевой эры». Трамп подписал 28 апреля новую 5-летнюю программу лицензирования континентального шельфа США для акватории Аляски, Средней и Южной Атлантики, Мексиканского залива. Это значит, что новая администрация делает ставку на шельфовую добычу, несмотря на существенно больший объем затрат по сравнению с проектами добычи сланцевой нефти. Это означает, что шельф – однозначный приоритет. Конец цитаты. В какой мере вы разделяете вывод о том, что, мол, добыча на шельфе для Соединенных Штатов теперь важнее, чем добыча сланцевой нефти?
Я привел цифры. Для того, чтобы пробурить скважину на шельфе, в арктических условиях это несколько сот миллионов долларов. И где-то, 150-200 миллионов долларов, если это делать в Мексиканском заливе. А скважина для добычи сланцевой нефти, минимальная скважина, это 5 миллионов долларов. Поэтому говорить о том, что акцент перемещается со сланцевых месторождений на шельф, по меньшей мере неразумно, а потом еще и преждевременно. Ведь для того, чтобы наладить добычу нефти на так называемом внешнем континентальном шельфе, куда теперь американские компании, да и международные компании могут совершенно спокойно обращаться за лицензиями, начинать там работу после распоряжения Трампа, займет не один год. Это где-то 7-10 лет, это как минимум, а по некоторым месторождениям можно даже и до 15 лет. В период от начала инвестиций в разведку до начала эксплуатации месторождения, там может пройти очень серьезный срок, как раз до 15 лет.
Тогда как в индустрии сланцевой нефти счет идет на месяцы или даже недели?
Сланцевая нефть, во-первых, большинство месторождений на суше, они давным-давно разведаны. И там надо просто выходить на эти разведанные участки и начинать активно бурить скважины, делать в них гидроразрыв, немедленно переходить по соседству на небольшое расстояние и бурить новые скважины. То есть сейчас скважину бурят где-то за 3-4 недели.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».